В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Сергей Иванов приказал уволить начальника Челябинского танкового училища. Минюст России требует ликвидировать исследовательский центр по правам человека. Аль-Джазира показала видеозапись с похищенными в Ираке немецкими инженерами. Вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов дал указание освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело против генерал-майора Сидорова, который, как утверждается, скрыл от командования преступления, совершенные его подчиненными. Проблему дедовщины в российской армии обсудили в Государственной Думе. Независимый депутат Светлана Горячева предложила пригласить в Думу военного прокурора.
Я предлагаю все же пригласить главного военного прокурора там на правительственный час или как-то по-другому. Пусть он нам расскажет, что делается в России по этой проблеме. Это важно, потому что вот тут мужчины говорят, что женщинам это не важно, они будут отправлять детей в армию. А я говорю как женщина, нет, каждая подумает, стоит ли своего сына отдавать туда, если там ноги перебивают.
Сказала Светлана Горячева. А вот что сказал спикер Госдумы Борис Грызлов.
Уверен, что мы найдем те меры парламентского контроля, которые позволят наказать виновных и проконтролировать эту ситуацию таким образом, чтобы эти меры были приняты в самые краткие сроки.
Сказал Борис Грызлов. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла в ФРСС информации о своей деятельности. Рассмотрение иска назначено 27 февраля. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» директор центра Любовь Виноградова.
Операция по пресечению
Исправляем техническую ошибку. В Екатеринбурге сотрудники областного управления госнаркоконтроля изъяли крупную партию героина, более 270 килограммов. Арестованы 5 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Операция по пресечению ликвидации контрабандного канала сотрудниками таможни и управления наркоконтроля разрабатывалась с конца прошлого года. После прибытия груза в Екатеринбург и передачи его по назначению, оперативники установили и задержали организатора преступной группы. При обыске у него было изъято около килограмма наркотика, а в смотровой яме гаража еще более 200. В ходе операции были задержаны и другие члены преступной группировки, говорит начальник Свердловского областного управления госнаркоконтроля Виктор Дементьев.
На сегодняшний день арестовано 5 человек.
Один таджик, который имеет российское гражданство. Одна гражданка задержана, жительница Чеченской республики. А остальные жители республики Таджикистан.
Лица, причастные к поставкам, сбыту и хранению незаконных наркотиков на территории Свердловской области, будут привлечены к уголовной ответственности.
Общий вес изъятого героина более 270 килограммов, стоимость свыше 250 миллиардов рублей. Наркотик предназначался для продажи в Уральском федеральном округе и соседних республиках и областях. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. По какой цене и в каком количестве будет поступать иранский газ, Саакашвили не уточнил. 22 января в результате подрывов линии электропередачи в Карачаево-Черкесии и газопровода в Северной Осетии Грузия лишилась электричества и газа из России. В четверг кризис усилился из-за аварии на ЛЭП в Западной Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, заявила, что не намерена признавать Израиль. Лидер группировки Махмуд Захар сказал, что «Хамас» незачем признавать Израиль, если Израиль не признает независимое палестинское государство. Другой лидер «Хамас» Муса Абу Марзук отметил, что пока Израиль оккупирует палестинские земли, группировка не признает его. Однако глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжить мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку. Его партия «Фатх», проигравшая на выборах, отказалась от предложения «Хамас» войти в коалиционное правительство. Аббас заявил:
«Новое правительство должно потрудиться, чтобы снискать доверие мира, иначе нам не добиться прекращения оккупации, остановки строительства заградительной стены, освобождения наших храбрых бойцов из израильских тюрем и строительства независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы»,
сказал Махмуд Аббас. Израиль заявил, что не признает новый палестинский кабинет, если его сформирует Хамас. США и европейские страны призвали группировку отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. В Азербайджане жители поселка Кардаран провели акцию протеста против беззакония полицейских, спровоцировавших перестрелку и гибель трех человек. С подробностями Ялчин Тейраглу.
Ситуация в поселке Нардаран стала накаляться после инцидента, имевшего место в среду, когда между сотрудниками полиции и местными жителями произошла перестрелка, в результате которой были убиты двое полицейских и один житель поселка. Еще два местных жителя были ранены. В пятницу около 1000 жителей Нардарана вышли на центральную площадь поселка, чтобы выразить свое возмущение действиями сотрудников полиции, которых они обвиняют в кровопролитии. По мнению жителей поселка, инцидент провоцировали сотрудники полиции, которые были в нетрезвом состоянии. Генеральная прокуратура Азербайджана распространила свою версию событий в Нардаране. По мнению прокуратуры, вина за случившееся полностью лежит на жителях поселка, которые не позволили офицерам полиции ехать в Нардаран.
Говорил наш корреспондент Ялчин Тайраглу.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие правительственные организации в России получали гранты от британского фонда? Почему арабское окружение не радует результаты выборов в палестинской автономии? Конгресс США вырабатывает новые законы о парламентской этике. И есть ли спасение от эпидемии наркомании? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В связи с разыгравшимся недавно скандалом по поводу захвата ФСБ волшебного камня с электронной начинкой, много внимания уделяется российским неправительственным организациям, получавшим иностранную финансовую помощь. При этом почти ничего не говорят ни о российских правительственных организациях, пользующихся финансированием из тех же источников, ни о самих источниках и причинах этой помощи. Все эти вопросы исследовал мой коллега Владимир Тольц.
Сообщения российских масс-медиа о нынешнем шпионском скандале исполнены по преимуществу в стилистике легкой иронии, полны насмешливых заголовков и фраз вроде «роман с камнем», «философский камень», «философский камень за пазухой». А заявление официального представителя ФСБ Сергея Игнатченко – о самом главном, как он говорит, что ФСБ впервые удалось установить, что сотрудники посольства использовали связь с агентурой и финансировали ряд неправительственных организаций, вызвало реакцию массового недоверия. Софизмы от ФСБ. ФСБ сфабриковала шпионский скандал. Провокация спецслужб. Я не верю в способность ФСБ находить настоящих шпионов. Вот ключевые фразы, разошедшиеся по страницам газет и экранам телевизоров. Бывшие сотрудники советской разведки, например, полковник Михаил Любимов, подполковник Владимир Путин, иронически высказались по поводу ментальных достоинств своих британских коллег. Технические эксперты по поводу технологической осведомленности сотрудников ФСБ, выдающих обретенный ими камень за последнее слово шпионской науки и техники. Устройство для сооружения таких камней можно купить на любом компьютерном рынке. Это тоже была цитата. Надежность этого технического устройства, у которого то ли забарахлили контакты, то ли сели батарейки, наверняка, как все в мире китайские, говорит мой коллега-англичанин, тоже предмет многочисленных шуток. Не до шуток только представителям российских организаций, получавших деньги из британских источников. Напомню, что Марк Доу, чье имя постоянно упоминается в связи с обретением ФСБ чудесного камня, не только второй секретарь британского посольства в Москве, но и координатор фонда глобальных возможностей при МИД Великобритании. Но если гражданам и организациям, получавшим в России от этого фонда, в российских масс-медиа уделяется довольно много внимания, то британским фондам глобальных возможностей его деятельностью и мотивами почему-то не интересуются. Ознакомившись со страничкой фонда на сайте британского посольства в Москве, я попросил мою лондонскую коллегу Елену Воронцову изучить отчетную документацию этой организации.
В отчете фонда глобальных возможностей за 2003-2004 годы достаточно подробно описываются все секторы деятельности, финансируемые из британской казны. Стандартный размер грантов от 3 до 30 тысяч фунтов, но в отдельных случаях выделялись и большие суммы. Фонд глобальных возможностей работает с некоммерческими организациями, бизнес-структурами и, не в последнюю очередь, с государственными учреждениями.
Это немаловажное замечание. Но каким же сферам российской жизни фонд проявляет интерес? Где он пытается найти глобальные возможности?
В первую очередь, это управление климатом и энергией. В России было разработано несколько программ, направленных на эффективное использование и восстановление природных ресурсов, а также на снижение выбросов метана в российской промышленности и на безопасность энергии. Один из разработанных методов, например, предусматривает запуск пилотной программы по измерению и снижению количество выбросов вредных веществ в Калининграде. На этот двухгодичный проект было выделено 157 тысяч фунтов. В этом проекте британский фонд глобальных возможностей работал с Департаментом экономики администрации президента Российской Федерации, Министерством энергетики, с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и другими.
Заметьте, и тут основным партнером фонда и получателем британских средств выступают российские правительственные организации. Вообще, экологические усилия фонда нацелены на помощь России в решении задачи национального масштаба, на выполнение ею положений Киотского протокола. Фонд выделил на это 133 тысячи британских фунтов. Ну а где все-таки негосударственные партнеры фонда? Где неправительственные организации?
Фонд работает также и с бизнес-структурами. Федеральная служба по финансовым рынкам России в 2005 году инициировала обновление Российского кодекса корпоративного поведения. Фонд глобальных возможностей финансировал проект по составлению новой редакции этого кодекса. Российский институт директоров координировал рабочую группу, чья деятельность была связана с повышением эффективности работы Совета директоров. Затрагивались также вопросы внутреннего контроля и особенности корпоративного управления в компаниях с государственным участием и холдинговых компаниях. Кроме того, Фонд глобальных возможностей поддержал разработку программы дистанционного обучения под названием «Роль государственного сектора и гражданского общества в развитии социально ответственного бизнеса». Можно упомянуть и о поддержке Фондом глобального развития судебной реформы в России. 35 тысяч фунтов пошло на улучшение условий содержания под стражей до суда в Москве.
Хотя тюрьмы в России нельзя отнести к неправительственным организациям. Это уже ближе к нашей сегодняшней теме. Я нашел прошлогодние саратовские газеты, повествующие о визите второго секретаря британского посольства, его интересе к реформе пенитенциарной системы и желании посетить Энгельсовскую исправительную колонию номер 2. Так зачем приезжал в Саратов Марк Доу? Спрашиваю я мою саратовскую коллегу Ольгу Бакуткину.
Ответ на этот вопрос ищет местное управление ФСБ. Марк Доу был в Саратове в июне прошлого года, встречался с областными чиновниками, депутатами и сотрудниками управления исполнения наказаний. Посетил колонию номер 2. Гостя из Великобритании интересовало все, от реакции населения на монетизацию льгот и отмену губернаторских выборов до настроений местной молодежи. Вице-губернатор Виктор Будылев добросовестно отвечал на вопросы. Вообще руководство Саратовской области не везет с визитерами. Экс-губернатор Дмитрий Аяцков был последним, кто радушно принимал у себя Михаила Ходорковского. В первые месяцы руководства губернатора Павла Ипатова в Саратов посетил Марк Доу. Вопрос о его связи с местными общественными организациями, вероятно, волнует сейчас силовые структуры. Вот только ответить на него непросто. По словам министра информации и общественных отношений правительства Саратовской области Антона Комарова, в губернии зарегистрировано 2800 некоммерческих организаций.
Сказать достоверно, сколько из них ведут реальную деятельность, просто не представляется возможным. По анализу участия их в различных грантовых программах областного масштаба, можно сделать вывод, что это реально не более 10-15% от всего количества.
По мнению руководителя неправительственного фонда «Саратовская губерния» Ильи Чукалина, реальные цифры активно работающих общественных организаций еще меньше.
На мой вообще взгляд, не более 5-7% реально работают. Все остальные либо уже умерли, либо были созданы на время. Часто, кстати, общественные организации создавались под какие-то грантовые проекты. Они создались, отработали грант и умерли благополучно, потому что другого финансирования они больше не получили.
Фонд «Саратовская губерния» аккумулирует средства для поддержки общественных организаций из региональных источников. Поскольку в компетенцию руководителя фонда входят вопросы финансирования, он лучше, чем кто-либо, знает, на какие средства существуют местные общественные организации.
В Саратовской области приоритеты британского правительства не попадало. Ни одна общественная организация Саратовской области британских средств не получала. Британских, я имею в виду денег британского правительства, а не британских организаций. То есть Саратовская область в этом плане никак себя не проявила. Ну и сказать, что это прям супер плохо или супер хорошо, тоже нельзя, поскольку ажиотаж во многом надуманный вокруг этой проблемы. И нельзя все общественные организации обвинить, что если они получали средства от британского правительства, то они каким-то образом работали там со спецслужбами Великобритании.
Во время визита в Саратов Марк Доу не проявил интереса к существующим в регионе общественным организациям. Да и на встречу с дипломатом, по словам Ильи Чукалина, их никто не приглашал. Так что отчитываться за контакты придется местным чиновникам и сотрудникам второй колонии. Поскольку целью поездки в Саратов Марка Доу было финансирование Министерством иностранных дел Великобритании реформы пенитенциарной системы в России.
В общем, и в Саратове мы следов общения координатора фонда глобальных возможностей с неправительственными организациями не обнаружили. Но, может быть, это получится в Томске, по которому у британского фонда выставлен на сайте большой проект. Вот что сообщает из Томска моя коллега Мелани Бачина.
В Томске сегодня работает около 13 общественных правозащитных объединений. Борис Крензель, председатель Томского общества правозащитников, в декабре прошлого года принимал участие в семинаре «Язык вражды и права цыган», финансовую поддержку которому оказывал Фонд глобальных возможностей при Британском министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Но ничего об этом фонде главный томский правозащитник не знает. Томский политехнический университет активнее всех других вузов города сотрудничает с различными западными и европейскими фондами и общественными организациями. В отделе по работе с международными программами и фондами Томского политехнического университета нам ответили, что про фонд глобальных возможностей ничего не слышали. Но в администрации города Томска о фонде слышали и знают. Представители городской администрации год назад принимали участие в семинаре в Новосибирске. Этот семинар проходил в рамках программы, которую фонд поддерживал на территории Томского региона. Но что это за программа и как она называлась, почти никто не помнит.
Программа совершенно по-другому называлась. Это на один из семинаров приехала я, вообще программа длилась 3 года, другие работники там участвовали. Я поехала только на один семинар по поводу социальной поддержки населения. И там мы готовили экспертов, которые могли работать по муниципальным грантам и проводить мониторинг, оценку муниципального гранта.
Но программа-то это была фонда глобальных возможностей или нет, как
бы
понять?
Я сама не могу вам сказать, что... Мне сказали, что какие у вас заморочки были с Великобританией, мы знаем, что вы с ними связывали. Я говорю, вот такие. Как этот фонд называл, я даже этого не могу вспомнить.
Тем не менее, в администрации города Томска нам сказали, что они обращались к фонду глобальных возможностей с муниципальной программой по развитию территориального общественного самоуправления в Томске на 2006-2007 годы. Условия финансирования этой программы должны были быть 50 на 50. Томская администрация свой вклад в программу уже сделала, выделив на нее 4 миллиона рублей. От представителей фонда глобальных возможностей никакого ответа в Томской администрации до сих пор так и не получили.
Получат ли томские муниципалы после скандала с камнем обещанные британские деньги, еще вопрос. Точно так же непонятно пока, произойдет ли на средства фонда глобальных возможностей, запланированные им на 2006 год, обучение 59 представителей российской региональной и муниципальной власти, бизнесменов и преподавателей провинциальных вузов. Вообще непонятно, что с ним, с фондом и его деятельностью на территории России будет.
Это был Владимир Тольцев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Лидеры палестинского движения «Хамас» заявляют, что Палестине отныне не нужны ни Израиль, ни международные деньги. Международная помощь, дескать, так и так застревала в руках бывших коррумпированных палестинских правителей и не доходила до тех, кто в ней нуждался. А зависимость от Израиля якобы вообще пагубно сказалась на экономическом развитии сектора Газа. Даже в тех теледебатах, фрагмент которых мы представляли в нашей передаче в среду, Махмуд Аз-Захар, глава «Хамас» в Газе, сказал, что не нужен палестинцам бензин по 5-6 шекелей из Израиля. Они могут его покупать за 70 центов в Египте. Мы беседуем с политическим комментатором, специалистом по Ближнему Востоку Викторией Мунблит. Виктория, по-моему, вот эти заявления Хамас порождают два вопроса. Первый – насколько на самом деле сектор Газа привязан к израильской экономике? А второй – насколько готов будет Египет принять сектор Газа экономически? Ведь это будет означать, помимо всего прочего, и более широкое, чем сейчас, открытие египетско-палестинской границы. Давайте остановимся пока на первом вопросе. Насколько экономика Газы привязана к экономике Израиля?
Нет особой экономической привязанности сектора Газа к Израилю. Есть привязанность помощи Евросоюза. При том бюджетном дефиците, который существует сегодня в палестинской автономии, любое сокращение помощи Евросоюза, оно, скорее всего, последует, как только Хамас решится пойти на какие-то радикальные экономические меры, означает, по сути, экономическую катастрофу, которой, впрочем, палестинская автономия близка и так. Кроме всего прочего, когда мы говорим об экономических проблемах, речь идет не только об инфраструктурах, но и о безработице, по которой палестинская автономия сегодня занимает одно из первых мест в мире. Работу палестинским рабочим может при желании предоставить только Израиль, не Египет, который не знает, куда деть свои рабочие руки, и который никогда не согласится на то, чтобы впустить палестинцев на территорию Египта. Таким образом, если не будет решен вопрос занятости, обо всем остальном говорить просто не приходится. А занятость реально пока можно обрести, как я уже сказала, только на территории Израиля. Ирина.
Ну, Виктория, когда я имела в виду экономическую привязанность сектора Газа к Израилю, я имела в виду и то, что, например, система дорог построена так, что дороги идут от израильской территории в сектор Газа. Вода – самая болезненная проблема для Ближнего Востока. Электричество, бензин, который сейчас сектор Газа покупает из Израиля. Вот все это, все эти структуры и инфраструктуру экономики можно переориентировать в другую сторону, на Египет?
Я считаю, что все это нереально, поскольку никогда Египет не согласится на подобную переориентацию. Я приведу вам один пример. Вы знаете, по мирному договору между Израилем и Египтом контроль над так называемым Филадельфийским коридором, то есть вот такой, скажем, разграничительной линией между сектором Газа и Египтом, был передан под контроль египетских пограничных сил. С этого момента у Египта начались бесконечные проблемы. Там постоянно происходят какие-то подрывные действия на границе с Египтом, с палестинской стороны. Что же касается вообще переориентации, хотела бы заметить, что еще до того, как израильские поселения были эвакуированы из Газы, израильтяне несколько раз пытались поднять этот вопрос на тайных переговорах с Египтом. То есть, в принципе, передать Египту контроль над Газой, передать Египту, соответственно, всю экономическую ответственность за Газу и так далее. Египет категорически не только отказывался от этого, но, в принципе, не желал вести переговоры на эту тему. Президент Египта Хосни Мубарак считал даже Ясера Арафата чрезмерно радикальным элементом для того, чтобы иметь с ним дело. Представьте себе, до какой же степени дойдет нежелание иметь дело с организацией «Хамас».
Насколько, по вашему мнению, сейчас на отношение Египта вот такое очень осторожное, очень сдержанное, если не сказать боязненное, влияют последние результаты выборов в самом Египте, где на первое место в качестве оппозиционной силы вышла организация «Мусульманское братство»?
Вы знаете, президент Мубарак всегда, я бы сказала, более всего опасался таких пан-исламистских тенденций. Не будучи в состоянии решить проблему этих тенденций в собственной стране, как вы понимаете, Мубарак решительно не захочет еще и импортировать эти тенденции из палестинской автономии. Не будем забывать, что Хамас, помимо радикализма, это также панисламистская организация, это ультрарелигиозная организация.
Спасибо, это была политический комментатор Виктория Мунблит. Виктория заметила, что Хамас – радикальная исламистская организация. Да, действительно, идеология Хамас в момент формирования в 80-е годы выбрала в себя множество мусульманских учений, но основа ее – салафизм. О салафитском движении в исламе мой коллега Джованни Бенси.
Салаф по-арабски значит древний, старинный, но и предки, люди, жившие в старинное время. В практике мусульманских движений понятие салаф имеет два значения. Одно из них – богословское, и обозначает те религиозные течения, которые считают подлинным исламом только веру пророка Мухаммада и первых четырех халифов – Абу-Бакра, Омара, Османа и Али. Все то, что возникло после этих праведных халифов, не что иное, как беда, нововведения, которые должны быть отброшены. Самыми типичными представителями этого вида салафизма – это ваххабиты. Они восходят к Мухаммаду ибн Абдул-Ваххабу, жившему в конце 18 века на арабском полуострове и помогавшему феодальной семье Аль-Сауд бороться с Османской империей. Сегодня ваххабизм – официальная идеология Саудовской Аравии. Под влиянием ваххабизма в 30-е годы прошлого века в Египте сформировались братья-мусульмане Аль-Ихван Аль-Муслимун, которые, в свою очередь, воздействовали на школу Деобанди в Индии, учением которой руководствовались афганские талибы. Но салафитскими называют себя и религиозно-политические группировки, которые тоскуют по старым добрым временам трех великих суннитских халифатов – Омейядов, Аббасидов и Османов в Османской империи. Эти политические салафиты считают Запад, салибин, как они говорят, крестоносцы, ответственным за неспровержение былого исламского имперского величия и рассматривают основание государства Израиль как дальнейший шаг тех же крестоносцев по унижению и порабощению ислама. Именно к салафизму такого рода примыкает Аль-Каида и такие организации, как Хамас среди палестинцев, Лашкар-и-Тойба в Кашмире, Джамаа-Исламия в Индонезии, Абу-Саяф на Филиппинах и многие другие, которые открыто прибегают к терроризму как средству борьбы.
Это был Джованни Бенси. Кстати, духовным отцом Усамы бен Ладена, реальным основателем движения Аль-Каиды, был салафит, палестинец Абдулла Азам. Бен Ладен встретился с ним в Пешаваре во время афганской войны с советской оккупацией. Единственная страна на Ближнем Востоке, которая с энтузиазмом отнеслась к победе Хамас на выборах, это Иран. Профессор Центра международных исследований Университета в Кембридже Джордж Йоффе.
Между Ираном и Хамас давно существовали связи, хотя и не на высшем уровне. Они берут начало с того времени, когда в 90-е годы Иран пригласил представителей Хамас работать в Институте международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел страны. Там их присутствие заметили. Они участвовали в работе института, но до официальных отношений на правительственном уровне дело не дошло.
Должно быть, их сближают позиции в отношении Израиля. Хамас выступает за уничтожение этого государства, и, судя по последним заявлениям президента Ирана Ахмадинеджада, Иран тоже рад бы стереть Израиль с лица земли. А в декабре прошлого года политический лидер Хамас Халид Мишааль во время поездки в Тегеран заявил, что если Израиль предпримет военную акцию против иранских ядерных объектов, Хамас возьмется за оружие. В мае 1998 года радио «Тегеран» цитировало шейха Ахмеда Ясина, основателя «Хамас», который, посещая иранскую столицу, сказал: «Исламская революция в Иране оказала большую поддержку идеи палестинского государства, чем сами палестинцы». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов дал указание освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело против Сидорова, который, как утверждается, скрыл от командования информацию об избиениях солдат в его училище. На востоке Индонезии произошло сильное землетрясение. По данным американских экспертов, сила подземных толчков достигала 7,7 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Во многих странах мира прошли церемонии, приуроченные к 61-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим. Палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, заявила, что не намерена признавать Израиль. Ранее израильские власти заявили, что не будут иметь дело с Хамас, организацией, которую во всем мире считают террористической. В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. В Европе новые жертвы холодов. На Украине за минувшие сутки насмерть замерзли еще 39 человек. Всего нынешние морозы унесли жизни не менее 220 жителей страны. В Польше от сильнейшего похолодания погибли 69 человек, в Румынии 50. Сегодня исполняется 250 лет со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Многие поклонники его творчества со всего мира приехали отпраздновать юбилей в австрийском городе Зальцбург, где родился композитор.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конгресс США вырабатывает новые законы о парламентской этике. И есть ли спасение от эпидемии наркомании? Тема коррупции американских законодателей последнее время не сходит с газетных страниц США. Судя по всему, она станет главной на парламентских выборах этого года. Члены Конгресса спешат отмежеваться от коррупционных скандалов. Уголовное дело, по которому арестован известный вашингтонский лоббист Джек Эйбрамов, стало причиной появления в Конгрессе сразу трех законопроектов о лоббизме. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Джек Эйбрамов славился тем, что мог решить в Конгрессе едва ли не любой вопрос. Он щедро вносил деньги своих клиентов в избирательные фонды законодателей, а для угощения нужных людей завел целых два ресторана вблизи Капитолия. Сейчас он арестован и активно сотрудничает со следствием, а члены Конгресса говорят о давно назревшей реформе лоббизма. В избирательную кассу спикера Нижней палаты Денниса Хастерта Джек Эйбрамов внес 75 тысяч долларов. После ареста Хастерт пожертвовал эту сумму на благотворительные цели, а на прошлой неделе внес в палату законопроект о лоббизме.
О необходимости реформы лоббизма здесь, в Вашингтоне, много говорили в последнее время. Меня глубоко беспокоят факты нарушения правил этики, которым обязаны следовать члены палаты, а в некоторых случаях конгрессмены признали себя виновными в нарушении закона. Как спикер палаты представителей, я хочу ясно заявить следующее. Нарушение членам палаты правил или закона неприемлемо, и виновные должны нести ответственность.
Соавтором законопроекта Хастерта стал конгрессмен Дэвид Дрейер.
Мы знаем, насколько важен процесс обращения к правительству с петициями. Джеймс Мэдисон писал, группа интересов для управления страной то же самое, что воздух для огня. И я считаю, такое право должно быть признано за каждым американцем. Но, как сказал спикер, мы столкнулись с очень-очень серьезной проблемой. Действующие законы нарушаются, и мы должны реагировать на беспокойство, растущее среди представителей всего политического спектра.
Право обращаться к правительству с петициями и жалобами гарантировано американцам первой поправкой к Конституции. Именно на этом основании в США осуществляется лоббирование, то есть взаимодействие Конгресса с группами лиц, объединенных общими интересами. Отцы-основатели считали, что эти группы играют незаменимую роль в государственном устройстве США. Они доводят до сведения членов Конгресса волю народа. Конгрессмен Дрейер не впервые цитирует Джеймса Мэдисона, которому принадлежит идея групп особых интересов. Однажды ему ответили, что если бы Мэдисон узнал, чем обернется его замысел в современной Америке, он восстал бы из гроба. Но дело еще и в том, что Дрейер цитирует Мэдисона не точно. На самом деле у Мэдисона сказано следующее. Есть два способа оградить себя от ухищрений политических группировок. Либо устранить причины их появления, либо поставить их действия под контроль. Что касается первого способа исцеления, то здесь лекарство вреднее самой болезни. Свобода для партий все равно, что воздух для огня. Без этого элемента они погаснут. Принято считать, что американские лоббисты действуют прежде всего в интересах крупного частного бизнеса. Но в 60-е годы прошлого века, в период подъема движения за гражданские права, на политическую арену вышли многочисленные общественные организации, которые тоже стали заниматься лоббированием интересов своих членов. Вернемся к Деннису Хастерту, который предлагает ужесточить ныне действующий кодекс этики для членов Конгресса.
Во-первых, мы должны запретить членам палаты поездки, оплачиваемые из частных источников. Во-вторых, нам нужно еще более ужесточить правила относительно подарков. Член Конгресса должен иметь возможность принять в подарок бейсбольную кепку или тенниску от учеников средней школы, но у него нет никакой необходимости обедать за счет вашингтонских лоббистов.
В настоящее время член Конгресса имеет право принять подарок не дороже $50, а стоимость подарков, полученных от одного лица в течение года, не может превышать $100. Подарки дешевле $10 не учитываются. На подарок дороже $250 следует предварительно получить разрешение в Комитете Конгресса по этике. Обеды, путешествия и развлечения, оплаченные другими лицами и организациями, приравниваются к подаркам. Еще одно ограничение связано с тем, что многие бывшие члены Конгресса, пользуясь правом доступа в его помещение, часто превращаются в лоббистов.
Мы предлагаем также увеличить с одного года до двух лет срок, в течение которого бывший член Конгресса или его бывший старший сотрудник не имеет права заниматься лоббированием. Мы намерены также предложить лишать пенсии членов Конгресса, признанных виновными в совершении серьезных преступлений, связанных с исполнением их должностных обязанностей. Но главный ключ к решению проблемы – это, конечно, прозрачность и подотчетность. Мы собираемся возложить на лоббистское сообщество гораздо большую ответственность, чем оно несло до сих пор.
Ровно на следующий день после республиканцев свой законопроект представили демократы. При этом в голосе лидера фракции меньшинства в Сенате Гарри Рида звучали трагические ноты.
Я никогда не испытывал такого беспокойства и тревоги, как сегодня. Подумать только, лидер фракции большинства в Палате представителей признан виновным в нарушении 4 пунктов правил этики и находится под судом по делу об отмывании денег. Действия лидера фракции большинства в Сенате стали предметом как уголовного, так и гражданского расследования. Впервые за 135 лет уголовные обвинения предъявлены сотруднику Белого дома. Человек, которого президент назначил отвечать за казенные подряды, который ворочал сотнями миллиардов долларов в год, отконвоирован из кабинета в наручниках. Его арест – результат полюбовных сделок, которые заключили с ним Джек Эйбрамов и другие. Это менталитет коррупционеров.
Все эти безобразия, по словам Рида, творятся в интересах узкого клана политических дельцов и бизнесменов и в ущерб интересам народа.
Что все это означает для среднего американца? Это означает, что все загребают лоббисты, а простые люди платят $40 за бак бензина. В прошлом году нефтяные компании Америки заработали $100 миллиардов. Для простых американцев это значит, что 46 миллионов человек не могут позволить себе медицинскую страховку. Мы не можем провести простой закон о правах пациента, потому что администрацию и республиканцев в Конгрессе заботят интересы их дружков в фармацевтических и страховых компаниях. Сегодня мы заявляем о своей решимости сделать правительство таким же честным, как народ, которому мы служим.
Сенатору Риду вторит лидер демократов в Нижней палате Нэнси Пелози.
Демократы годами призывали положить конец коррупционным привычкам республиканцев. Вчера республиканские лидеры Нижней палаты огласили свой план невнятной и половинчатой так называемой реформы. В их перечне мер важно не то, что в нем содержится, а то, чего в нем нет. Он не ликвидирует процедурные возможности, которые республиканцы используют для культивирования коррупции. Он не требует от Комитета по этике немедленных действий. План демократов, который мы оглашаем сегодня, эти вопросы решает. Республиканцы сопротивлялись и продолжают сопротивляться подлинной реформе, потому что все они заинтересованы в сохранении возможностей для коррупции. Республиканцы культивируют это дерево коррупции, которое приносит американскому народу ядовитые плоды очень плохой политики.
Не хватает только одного – признания того факта, что коррупции в равной мере подвержены члены обеих партий. Просто республиканцы сейчас – правящая партия. Меры, предлагаемые демократами, не так уж сильно отличаются от предложений республиканцев.
Отцы-основатели задумали Конгресс как рынок идей. Республиканцы обратили его в аукцион, где товар достается тому, кто больше платит. Демократы борются за то, чтобы превратить самый закрытый, самый коррумпированный в истории Конгресс в самый открытый и честный. Поэтому мы берем на себя обязательство добиваться принятия закона, который запретит все подарки и все поездки, оплаченные лоббистами. Точка. Этот закон ужесточит правила прозрачности лоббирования. Он снимет все двери вертушки путем увеличения вдвое времени, в течение которого бывший член Конгресса и бывший сотрудник не имеет права заниматься лоббированием. Мы запретим законодателю вести переговоры о своем трудоустройстве с теми, кому выгоден законопроект, над которым работает этот законодатель. Мы запретим бывшим членам Конгресса, которые стали лоббистами, вход в зал пленарных заседаний. Мы намерены ликвидировать практику безальтернативных контрактов, ввести уголовное наказание для тех, кто наживается на войне, и сделать процесс распределения государственных подрядов честным, открытым, конкурсным и справедливым. Хватит халибартонов.
Халибартон – это компания по производству оборудования для нефтедобычи, в которой до избрания вице-президентом США работал Дик Чейни. Дверью-вертушкой американцы называют текучку кадров, но в данном случае речь идет о ситуации, когда бывший член Конгресса или его уволившийся сотрудник пользуется своими прежними связями и пропуском в зал, где заседает палата, в лоббистских целях. Существует и третий проект реформы лоббизма. Его авторы – сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Рик Санторум. Самое интересное, что имя Санторума постоянно фигурирует в списках членов Конгресса, в наибольшей мере подверженных лоббистскому влиянию. Но сам он высоко ставит свои заслуги в борьбе с привилегиями.
Взять, к примеру, такие вещи, как парикмахерская или ресторан в Конгрессе. Некоторые из вас знают, что сегодня цены в этих заведениях совсем не такие, какими они были, когда я пришел в Сенат. Они субсидировались налогоплательщиками. Такого теперь нет. И я очень горжусь этим, хотя порой ловлю на себе косые взгляды коллег по этому поводу. Мы, конечно, должны питаться, но нельзя заставлять налогоплательщика доплачивать за ваш обед.
Сенатор Джон Маккейн.
Каждый гражданин имеет право обращаться к правительству с петициями. Мы не пытаемся и не будем пытаться нарушить это фундаментальное право каждого американского гражданина, независимо от того, работает ли он по найму или бесплатно. Но именно поэтому мы ставим во главу угла прозрачность как главный способ решить проблему. периодическое представление лоббистами своих финансовых отчетов, общедоступная база данных, в которой любой желающий может найти эту информацию, полный послужной список лоббиста с перечнем прежних мест работы в правительстве и в Конгрессе, отчетность о массовых мероприятиях, оплаченных лоббистами. Кроме того, мы хотим замедлить обороты вертящейся двери. У нас есть примеры, когда люди снуют туда-сюда. Сегодня он лоббист, завтра сотрудник Конгресса. Мы должны покончить с частным финансированием поездок и подарками лоббистов. И, разумеется, мы должны ужесточить наказание и порядок привлечения к ответственности.
Обе партии называют реформу лоббизма своим приоритетом и уже в следующем месяце намерены открыть дебаты по этому вопросу. Все три законопроекта отличаются друг от друга лишь деталями. Однако согласование деталей и есть самое сложное в законодательном процессе.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Согласно статистике, около 5% российской молодежи употребляют наркотики. Причем в России, в отличие от Америки и европейских стран, больше всего в ходу тяжелые наркотики, такие как героин. По разным оценкам, от 40 до 250 тысяч молодых россиян умирают каждый год от наркомании. Есть ли спасение от этой беды? Свое мнение по этому вопросу высказывают руководитель отделения детской наркологии Национального научного центра наркологии Минсоцздрава Алексей Надеждин и доцент Российской академии государственной службы, сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Дарья Халтурина. Беседу ведут Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы продолжаем разговор с экспертами в области наркополитики. В прошлый раз мы говорили о факторах, которые способствуют росту наркомании, и говорили о том, что зависимость, которая возникает у наркоманов, настолько сильная, что преодолеть ее крайне сложно. Так вот, все-таки можно ли что-то предпринять, чтобы уменьшить тот вред, который приносит это зло во всем мире и в особенности в России? Мы продолжаем разговор с руководителем отделения детской наркологии Национального научного центра наркологии Минсоцздрава, кандидатом медицинских наук Алексеем Надеждиным и кандидатом исторических наук, доцентом Российской академии государственной службы, научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Дарьей Халтуриной. Дарья, какова динамика наркомании в России, может быть, во всем мире? Насколько велика актуальность этой проблемы сейчас?
По разным оценкам, мы теряем от 40 тысяч до 200 тысяч в год. Сейчас продолжается демографический кризис, и так, без того, с демографической точки зрения, эти молодые люди и так на вес золота, и непонятно, с чего бы мы их теряли. Действительно, необходимо что-то делать. Наркомания в России приняла страшные формы из-за того, что высокий процент молодых людей использует наиболее летальные наркотические вещества, такие как инъективные наркотики. Таким образом, легче всего достичь передозировки, поскольку там граммы идут, они всегда, возможно, точно рассчитать. Во-вторых, таким образом передаются все болезни крови, это СПИД, и большинство наркоманов рано или поздно заражается ВИЧ. Различные виды гепатита, сифилис таким образом передается.
Вопрос Алексея Надеждина. Как бороться с наркоманией? И вообще, можно ли лечить? Вообще-то реально ситуация такая. Люди получают большое наслаждение, удовольствие. Сразу раз укололся, и все, эйфория.
Но они вначале получают удовольствие, потом всю оставшуюся жизнь они расплачиваются за это удовольствие. И та первоначальная эйфория, которую они испытывают, очень быстро сменяется бледным и достаточно субъективным по своему переживаниям состоянием. Но, став рабом вещества, они уже не могут от него отказаться, потому что те муки, которые они испытывают, отказавшись от него, значительно превышают способности человека выдержать что-либо.
И приходится дозу увеличивать.
Дозы увеличивать, приходится менять наркотическое вещество, но все равно вот того короткого периода, медового месяца наркомании уже никогда в их жизни не будет. Это на самом деле несчастные люди.
Ну и какой опыт может быть? Вот что бы вы предложили? Какие меры? Ну,
я считаю, что в Российской Федерации целесообразно всего реализация, конечно, жестких мер.
Сажать в тюрьму?
Ну, не обязательно. Это китайский, жесткое, допустим, китайское законодательство, направленное на посещение наркотиков. торговли, с введением смертной казни за наркоторговлю в особо крупных размерах.
Ведь у них же там веками курили опиум, да, в Китае?
У них не веками курили опиум. Опиум в Китай занесли англичане, и они отстаивали свое право ввозить опиум для китайских наркоманов. Ведь знаменитые опиумные войны, которые гремели в середине и конце позапрошлого века, это классическая карательная полицейская операция, преследующая экономические цели. Когда британская корона преследовала интересы вест-индийской компании экономические. И добивалась, права беспошлинной торговли индийским опиумом до территории китайского побережья. То есть опиум-мания в Китае возникла совершенно не сама по себе, ее там создала Великобритания.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Дело не в наказании. Посмотрим, как работает модель. Наркоману, в особенности тяжелому наркоману, ему необходимо все время обеспечивать себя дозой. И для того, чтобы это делать, подсаживают других различными.
Потому что ничего уже делать не умеют, кроме этого, да?
Ну, конечно, им же очень сложно. Представьте, как вы сможете зарабатывать 600 рублей на наркотик каждый день?
Сейчас вот наркоман, он приблизительно тратит 600 рублей в день на наркотики, чтобы поддерживать себя в этом состоянии.
Начинающий.
А дальше больше. В среднем, по экспертным оценкам, средний наркоман за свою жизнь вовлекает еще приблизительно 10-12 человек наркоманов.
Которые, может быть, и не стали бы наркоманами, если бы его не встретили, да?
Конечно, не стали бы. Поэтому задача даже не столько наказать...
Сколько нейтрализовать, да?
Да, изъятие этих людей из общества. Во многих европейских странах не за продажу, а за употребление и хранение особенно опасных веществ вводится законодательное наказание в виде определенного срока тюремного заключения.
Или принудительного лечения, да?
Или принудительного лечения, и мы считаем, что для России это лучше подходит, поскольку...
Принудительное лечение, да?
Да, поскольку тюрьмы еще недостаточно гуманизированы.
То есть, в действительности, картина не очень приятная, но вот то, что вы сказали, что можно сделать, это все-таки введение достаточно жестких мер, которые приводят к тому, что люди, которые распространяют наркотики, нейтрализуются, они как-то выводятся из общества. Можно привести пример? Вот мы говорили о Швеции, что там приблизительно до 4%, да, это все-таки огромный процент был в Швеции, да. Как общество реагировало? Как оно смогло вообще побороть такую страшную зависимость у людей?
В Швеции эпидемия началась в 50-е годы, ее занес какой-то студент, приехавший из США, и сначала там, так же, как и в Советском Союзе еще до распада, кололось в основном узкий кружок среди богемы. Вот. Потом две девушки-фотомодели стали работать проститутками, чтобы себя обеспечить наркотиками, и вот они уже распространили этот негативный пример широко. После этого был колоссальный взлет наркомании, затем был изобретен способ синтетического производства опиатов, пошел новый виток наркомании, и в 70-х годах дошло действительно до того, что 4% шведской молодежи кололось. Шведское правительство ввело уголовную ответственность за хранение и прием наркотиков.
Не только за продажу, да?
Не только за продажу. За хранение и прием их стали сажать на 3 месяца в тюрьму. Конечно, их тюрьмы нельзя сравнить с нашими.
Но все равно это тюрьмы.
Их стали изымать из общества. Сейчас в результате в Швеции один из самых низких уровней наркомании в мире. Вообще в целом среди молодежи пробуют не обязательно тяжелые наркотики. Всего лишь 4%, для сравнения в США 30%.
Пробуют?
Да.
То есть в США угроза вообще гораздо более серьезная, да?
Угроза серьезная. Единственное, что у них все-таки не до такой степени опасный состав наркотиков, как в России.
В США, да?
Да.
А там какие наркотики?
Ну, среди тяжелых там распространен кокаин. Это действительно очень опасный наркотик. Вполне можно с него в 20 лет получить инсульт, но все-таки он менее опасен, чем героин. Даже в США, где основная угроза – это кокаин, большинство смертей наркоманов – это героиновые.
А мы тут впереди, да? То есть мы обогнали американцев по героину?
Мы обогнали всех, вот кроме, может быть, центральноазиатских стран.
Вопрос Алексея Надеждина. Скажите, пожалуйста, а ведь у нас ведь в последние годы был какой-то период, когда от наркомании умирало меньше людей. Почему изменилась ситуация?
Эффективная работа правоохранительных органов. И у общества появился некоторый страх перед проблемой, синдром старшего брата, когда молодое поколение, видя смерти своих старших товарищей, своих старших родственников, так сказать, негативно стало реагировать на эту проблему. Но все-таки вклад в основном правоохранительных органов.
Это какие годы? Вот
это 90, да? Середина, это началось с середины 90-х годов, и в 99-м мы уже стали фиксировать что темп прироста заболевания, они сокращаются. В 2000 году они стали еще ниже, а в 2001 мы стали фиксировать снижение значительно. И у нас было достаточно оптимальное сочетание законодательства. Практически правоохранительные органы, лишенные вследствие коррупции возможности бороться с крупным наркооборотом, реально бороться, кроме отдельных эксквизитных случаев задержания крупных партий. Основной удар вот эти подразделения этого управления нанесли как раз на низовое звено вот этой пирамиды, когда низовой наркодилер, наркоман
вовлекает,
чтобы обеспечить себя дозой. Вот у нас в учреждениях Главного управления исполнения наказаний, тогда он входил в состав Минюста до административной реформы, Минюста Российской Федерации находилось до 70 и даже более тысяч людей, осужденных по 228 части 1 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это хранение и транспортировка наркотиков без цели сбыта.
То есть 70,
в крупном размере.
70 тысяч наркодилеров
было. Одномоментно находились, да, часть из них, естественно, огромное количество их имело условные приговоры, и это существенно ослабляло их активность. И вот эти факторы в совокупности привели к тому, главный все-таки фактор силовой, привели к тому, что количество наркоманов стало сокращаться.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Главная причина улучшения ситуации заключалась в том, что тогда правоохранительные органы могли задерживать человека с любой практически дозой.
Была таблица доз, которая позволяла определять крупный размер и дозы по основным видам наркотических веществ, которые находились в незаконном обороте на территории Российской Федерации, они были незначительны.
То есть с очень маленькой дозой вас могли арестовать?
Первый раз вам давали условный срок, если вы попадались. Второй раз тогда уже вас сажали.
Естественно.
В результате был период, когда наркологические клиники пустовали, у них было все меньше и меньше клиентов с каждым годом.
Это вот в 2001 году,
это
да?
Так, да.
И что же произошло?
Произошла просто детективная история.
Алексей Надеждин.
Да. Удивительная история произошла, когда группа людей, представителей, да, общественных организаций, объединившись, разработала проект нового постановления правительства Российской Федерации с определением, вот с таблицей исчисления вот этих пресловутых доз, которые бы использовались относительно Уголовного кодекса, эти статьи Уголовного кодекса. И вдруг оказалось, что у нас крупным размером стал грамм героина. Причем чистого героина, 100%. На рынке он редко бывает 100%, но 30, 60, 50% его разбавляют всегда. Раньше эта доза была ничтожна, раньше она измерялась 10 миллиграммами. Это
то
доза
100 раз
перехода.
В 100 раз повысили дозу.
На два порядка, это много.
На два порядка. Но я хочу вам сказать, что героин фасуется, и продается он в разных дозах уличными наркодилерами. Так вот, минимальная продажная доза – это 0,1 грамма, 100 миллиграмм героина. То есть человек, у которого не крупная партия героина, которого задерживает милиция, который не попадает под юрисдикцию Уголовного кодекса, а несет административную ответственность, небольшой денежный штраф, либо 15 суток, да, задержание, этот человек может иметь в кармане до 10 разовых продаж.
Это сейчас.
Доз.
Это вот сейчас, было принято, да, такое постановление.
В 2004 году, да, совершенно правильно.
И это привело к тому, что резко опять возрос уровень наркомании?
Не совсем резко. Был определенный латентный промежуток, когда наркорынок адаптировался к этому постановлению, принял с пользой для себя его. И где-то через 6-7 месяцев мы стали отмечать, что у нас растет количество больных наркоманий. И самый точный показатель, у нас стало расти количество смертей от наркотиков на территории Российской Федерации.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Возможно, разработчики этого постановления руководствовались какими-то гуманными принципами и так далее, но в результате...
Кстати, не совсем понятно, чем они могли руководствоваться.
Но в результате на их совести просто будут десятки тысяч смертей.
С руководителем отделения детской наркомании Национального научного центра наркологии Алексеем Надеждиным и доцентом Российской академии государственной службы Дарьей Халтуриной беседовали Александр Костенский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. В Международный день памяти жертв Холокоста обсуждаем угрозу разрастания ксенофобии и антисемитизма с Евгением Альбас, членом Российского еврейского конгресса. Ждем ваших телефонных звонков сегодня с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной,
Без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободно, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».